«Экономика» с Михаилом Делягиным.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я очень рад возможности общаться с вами. Но прежде всего я должен выполнить не очень приятную для меня обязанность и принести извинения за ошибочную информацию. На прошлой неделе я сказал, что когда вы мне написали про радиоактивный могильник в Москве, по которому пройдет магистраль, и это будет катастрофа, я достаточно эмоционально сказал, что Москва, конечно, как Греция, в ней есть все, но вот радиоактивных могильников в ней нету. Я ошибся. Моя ошибка была вызвана тем, что материал про это я видел в «Новой газете». «Новую газету» я знаю неплохо и по отношению к авторам, и по отношению к читателям. И как бы после многих ее публикаций я привык не верить всему, что там написано. Я ошибся, это сообщение действительно оказалось правдой. Действительно, есть завод «Полиметалл». В районе Коломенского действительно есть старые захоронение его отходов. Когда они делались, это было Подмосковье, это было вне черты города. Действительно, там есть превышение радиационного фона, и действительно долгие годы с этим ничего не делают. То, что это в парковой зоне, никого особо утешать не может, и в труднодоступной части парковой зоны, потому что все равно там кто-то может там разбить, ну, палатку там, конечно, на Косогоре не разобьет, но может посидеть и, в общем, получить вред здоровью. Поэтому, конечно, это место нужно закрыть так или иначе, или просто все вывести на полигон, как положено, специально для радиоактивных отходов, или закрыть бетоном, сделать там саркофаг, как в Чернобыле, и так далее. Значит, московские власти довольно быстро отреагировали на заявление экологов. Не знаю, обращались ли к ним напрямую или шумели в медиа. Вот, провели расследование. Значит, и провели общественные слушания. На сегодняшний день ситуация следующая. А транспортная магистраль, так называемая Хорда, она пройдет рядом, но она не пройдет непосредственно по месту этого захоронения. То есть с этой точки зрения все хорошо, но экологи и не спорят с этим. Экологи говорят совершенно другое, что в ходе строительства этой магистрали может произойти обвал почв, может обвалиться часть склона оврага, и тогда радиоактивные материалы, которые сейчас упрятаны глубоко внутри, могут оказаться на поверхности. Я думаю, что поскольку тема получила огласку, поскольку все о ней говорят, все из-за нее переживают, я думаю, что в ходе строительства будет вестись постоянное наблюдение, потому что понятно, что это радиация, и все понимают, что это такое. Это не мусорный полигон в тайге или даже в ближнем Подмосковье. Это всех коснется, в случае чего. Поэтому я думаю, что сейчас оснований для опасений по этому поводу нет. Хотя то, что радиоактивный полигон оказался в Москве, в общем-то, ну пусть радиоактивное захоронение отходов, конечно, не полигон, это вызвало у меня, в общем, достаточно сильное эмоциональное ощущение. А теперь, дорогие коллеги, мы поговорим о других вещах, о которых обычно не говорим. Они исключительно важны, они касаются напрямую буквально каждого из нас. Но при этом, когда о них начинается разговор, его, оказывается, невозможно поддерживать, потому что все расслабляются, говорят, что это слишком сложно, это слишком безысходно, и отказываются просто слушать. То есть в этом отношении это более разрушительное для страны, чем радиоактивные отходы даже в центре Москвы, но при этом этому уделяется значительно меньше внимания. Я вот сейчас скажу это словосочетание, и вы проследите за своей реакцией. Вам захочется спать. Это межбюджетные отношения. Правильно? Захотелось спать. Но между тем это очень важно, потому что за этим бюрократическим эвфемизмом скрывается распределение налоговых и вообще распределение доходов бюджета между федеральными властями, между регионами и между местными властями. То есть то, что определяет, как живут, собственно говоря, большинство людей в стране, кто не живет в богатых регионах типа Москвы. И здесь ситуация достаточно плохая, ситуация скверная, причем она безысходно скверна. Я этим занимаюсь 20 лет, и за 20 лет улучшения локальные и в целом незначительные. Вот когда мы с вами говорим, и у меня уже мозоль на языке от этого разговора, подозреваю, что у вас мозоль на ушах, что в федеральном бюджете валяется без движений дикие триллионы рублей, и с каждым месяцем эта сумма растет, и на 1 июля она доросла до 12,5 триллионов рублей. Да? И при этом в стране жуткая нехватка денег, кромешная нищета, отчаянное безденежье, когда прорыв водопроводной трубы превращается в нерешаемую катастрофическую проблему. Да, вот. А этот парадокс объясняется именно спецификой межбюджетных отношений в нашей стране. В развитых странах и на самом деле в очень большом количестве неразвитых странах существует очень четкое разделение, пропорциональное, лучше всего это в Германии, между бюджетными уровнями. Скажем, муниципальные власти получают условно 50% или 30% всех доходов, которые собираются в стране. Региональные бюджеты получают там условно 30%, федеральный бюджет получает 20%. У нас в бюджетном кодексе тоже это закреплено, там зафиксировано. Еще в начале нулевых, еще на самом деле в конце 90-х, что региональный бюджет должен получать не менее половины всех доходов, собираемых на его территории, не связанных с внешней торговлей. Это нарушается самым чудовищным образом. Самым разрушительным и самым ужасным образом это нарушается на каждом шагу. По вполне понятным политическим причинам. Дело в том, что хотя, конечно, губернатор находится под контролем федеральных властей, контролирует его с разных сторон, и через институт полпредов, через федеральные округа, через силовые структуры, через суды, через налоговые, хотя на самом деле институт полпредов, может быть, и начнут отменять через некоторое время, вскоре, даже еще в этом году. Но, тем не менее, губернатор, при том, что он вроде бы всенародно избирается в большинстве регионов России, он находится под очень жестким контролем федерального центра. Но поскольку все помнят ужас федеральной вольницы 90-х годов, региональной, извините, вольницы 90-х годов, то сделали дополнительный инструмент удержания губернаторов под контролем. Инструмент финансовый. Когда государство забирает у регионов все, что оно может забрать, а потом по кусочку выдает, как приз за политическую лояльность. Поэтому губернатор, на самом деле, абсолютно политическая бесправная фигура. Если он что-нибудь не то сделает, что-нибудь не то скажет, то ему просто не дадут трансфер, ему просто не дадут денег, и он окажется крайним, виноватым, он окажется не в состоянии решать самые простые, самые насущные проблемы своего региона. И это одна из причин кадровой катастрофы, которая у нас произошла в губернаторском корпусе. Потому что, по сути дела, губернатор оказался в положении человека, который обязан все время ходить с протянутой рукой перед федеральным центром. Он должен умолять федеральный центр и вымаливать у федерального центра деньги. Причем, если он вдруг каким-то волшебным образом разовьет у себя бизнес и начнет получать много доходов, то федеральный центр может просто изменить нормативы и забирать у него больше, и опять оставить его без денег, и опять обречь его на зависимость от трансфертов. И, естественно, что нормальным людям, нормальным хозяйственникам ходить с протянутой рукой и унижаться постоянно совершенно неинтересно. И они в губернатор не идут. И они в целом не идут во власть на региональном уровне. Пытаются заниматься чем-то другим в других сферах. И это привело к самой настоящей кадровой катастрофе в этом сфере. Но эта катастрофа – это самая меньшая из тех бед, которые мы наблюдаем. Потому что по всей стране наблюдается одно и то же. А ведь нас же все подражают вышестоящему начальству. И подобно тому, как федеральный центр забирает все у региона, региональная власть точно так же забирает все у муниципалитетов. Ну, до чего может дотянуться? А в результате, с одной стороны, мы имеем постоянный перманентный конфликт между губернатором и мэром столичного города, потому что в столице региона сосредоточена основная часть активности деловой, соответственно, они дают основную часть налогов, соответственно, на то, чтобы поддержать регион, забирают все у столицы. А с другой стороны, на всех денег не хватает, и происходит уничтожение, даже, я не могу сказать, хозяйство, уничтожение жизни, по сути дела, в каждой точке. Разумеется, главной причиной этого является федеральная политика, либеральная социально-экономическая политика по организации денежного голода, по недопущению развития как такового. Но огромный вклад в это вносит и межбюджетная политика. Потому что если губернатор захочет что-то развивать, то ему для этого нужно выпросить разрешение у Минфина. А Минфин совершенно не хочет делиться ни с кем деньгами и, соответственно, не хочет ни с кем делиться разрешениями. Результатом становится патовая ситуация, когда на очень большой части нашей страны развитие становится невозможно. Люди бегут в крупные города, а то и за границу, в панике сломя голову. Молодежь уезжает, потому что нет никаких перспектив. И, соответственно, богатейшие потенциальные регионы приходят в чудовищное заселение, в чудовищное запустение, и в лучшем случае заселяются китайцами или трудолюбивыми соотечественниками из ближнего зарубежья, которые в любой момент могут изобразить, что не понимают русского языка, и поэтому, соответственно, имеют некоторую возможность не подчиняться российской государственной власти, которая блокирует любое развитие. И ситуация абсолютно тупиковая, потому что никаких значимых подвижек в нормализации межбюджетной политики не наблюдается. Она является одной из худших сфер в нашей экономике. На нее просто не обращают внимания в последнее время. Пауза будет короткой. Не переключайтесь.
Экономика с Михаилом Делягиным. Он променял вечер на утро, чтобы вырвать вас из объятий сна. Он низверг скуку и уныние и стал богом эфира. Максим Шевченко на радио «Комсомольская правда». Вы готовы встать вместе с ним? В 8 утра каждый понедельник.
Твое утро никогда не будет прежним.
Программа Максима Шевченко «Доживем до понедельника». 8 часов по Москве. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, я продолжаю. На самом деле это грустная и печальная тема, в том числе потому, что целью распределение денег между регионами является не их развитие, как это ни ужасно звучит, не выравнивание уровня их социально-экономического развития. Целью является выравнивание уровня текущего потребления, так называемая бюджетная обеспеченность в рублях на человека. То есть, что это означает? Это означает, что со всей страны собирают деньги, федеральный бюджет, а дальше начинают эти деньги распределять. И не исходя из интересов инвестиций, не исходя из интересов развития производства, не исходя из интересов развития производительных сил, не для того, чтобы разрушенные в 90-е годы, а иногда и 80-е, а кое-где и в 70-е регионы воспряли духом и стали бы развитыми регионами, в которых было бы приятно и комфортно жить, как, скажем, в провинции Германии. Нет. Деньги распределяются на текущее потребление только для того, чтобы люди совсем не протянули ноги. Эта политика была понятна и в 90-е годы, когда денег просто не было, и никто не смел заикаться о развитии, потому что за разговор о развитии могли и уволить сразу на месте, или даже про ограничение воровства. Но сейчас-то ситуация уже 20 лет как иная, но тем не менее эта мантра сохраняется. Разговор о том, что нужно перейти к американской системе, закрепить налоги за регионами, чтобы каждый город, каждое село могло, и каждый регион само, так сказать, наполняло бы свой бюджет, к сожалению, сейчас уже не пройдет. Уровень деградации таков, что, ну, как бы, ну, да, Рублевка может за счет налогов сама себя прокормить. А все остальное Подмосковье, основная часть этого Подмосковья, за счет налогов себя прокормить не может. Поэтому неизбежно, неизбежно перераспределение, причем перераспределение большое, от богатых регионов к бедным и от богатых населенных пунктов к бедным населенным пунктам. Но у нас это, повторюсь, это распределение осуществляется не для развития производства, не для подъема экономики, не для оживления деловой активности, а просто для того, чтобы подкормить людей какое-то время, пока они еще не убежали из этих мест или пока еще не вымерли. И этот подход, он абсолютно контрпродуктивен, он абсолютно разрушителен. И действительно, осуществляются крупные инвестиционные проекты, их осуществляется довольно много, но они осуществляются на федеральном уровне, они осуществляются так, что, ну, региону мало достается в части деловой активности, потому что рабочих завозят из других мест, Очень редко бывают рабочие на месте. Все, включая сырье, завозят из других мест, потому что это удобнее с точки зрения логистики, если ее планировать из Москвы. Развитие страны приоритетом бюджетной политики не является категорически. И развитие и приоритетом межбюджетной политики тоже не является категорически. Ситуация усугубляется тем, что поддержка регионов осуществляется по огромному количеству разных программ. Эти программы друг с другом не связаны, и я подозреваю, что у нас нет даже в Минфине, до сих пор нет обобщающей базы финансовых потоков, которая показала бы на самом деле, сколько денег в какой регион приходит и сколько денег и по каким каналам из него уходит. Потому что есть огромное количество социальных программ, которые осуществляются разрозненно. Они, как правило, копеечны, но их довольно много. Даже федеральные трансферты осуществляются из разных фондов и в разных целях. А кроме того, осуществляются еще крупные инвестиционные программы, которые тоже контролируются федеральным бюджетом. В результате какие-то регионы, которые сумели к себе все это заманить и все это у себя сосредоточить, живут хорошо, а большинство регионов живет, в общем-то, достаточно грустно, достаточно печально. Но самое страшное даже не во всем, что я перечислил. Самое страшное заключается в принципе, по которому осуществляется финансовая поддержка регионов. Этот принцип полностью оторван от какой бы то ни было реальности. И это заложено на принципиальном уровне в конце 90-х годов. Ну, один вице-премьер захотел защитить диссертацию докторскую, но защитил. А ему для этого разработали под диссертацию псевдонаучную, так сказать, методологию. И, к сожалению, ее внедрили. И вот эта вот псевдонаучная методология с большим количеством безумных формул работает до сих пор. Смысл этой методологии очень прост. Помните вы, такой есть анекдот про среднюю температуру по больнице? Когда вот мы объединяем кочегарку с мертвецкой, и вот средняя температура по больнице у нас 36,6, значит, все в порядке, а то, что у кого-то за 40, а кто-то уже остывает, это никого не волнует. Так это не анекдот, это и есть символ и принцип, на самом деле, межбюджетной политики в нашей стране на протяжении 20 лет. Потому что регионы выравнивают. Да, регионы выравнивают по уровню текущего потребления, а не по уровню развития производительных сил, что уже неправильно. Но регионы выравнивают по уровню текущего потребления вне связи с какой бы то ни было реальностью. Вне связи с чем бы то ни было, что связано с жизнью. Выравнивают по среднему по России, чуть не сказал, извините, по больнице, по среднему по России уровню бюджетной обеспеченности. То есть вот в среднем по России, исходя из сегодняшних расходов бюджетной системы, на одного человека приходится столько-то рублей. Берем все регионы, у которых меньше, это обычно 90% регионов, и подтягиваем их к этому уровню, чтобы у них у всех, даже у самых бедных регионов, был одинаковый уровень бюджетной обеспеченности. Ну, например, 80% от среднего по России уровня. То есть, понимаете, даже анекдот про среднюю температуру по больнице, он более адекватен, более связан с реальной жизнью, чем политика правительства Медведева. Потому что, да и предшествующих правительств тоже, так сказать, будем справедливы. Потому что там, в анекдоте про больницу, там хотя бы этот средний уровень температуры по больнице привязывают к реальному уровню 36,6. А в нашей сегодняшней межбюджетной политике этот уровень бюджетной обеспеченности не привязывают ни к чему реальному. Просто исходя из того, что вот федеральная бюджетная, ну, в целом бюджетная система страны собрала такое-то количество денег, собирается такое-то количество денег потратить и инвестировать, вот, значит, в среднем на человека приходится столько-то, а это много или мало? А это избыточно, так что это порождает иждивенчество. Я понимаю, что это не про Россию, но тем не менее. Или это настолько мало, что люди не могут прожить даже при средней бюджетной обеспеченности по стране. А это вот никого не волнует в принципе. Я уж не говорю, что никого не волнует эффективность использования этих бюджетных средств. Эффективность использования волнует в качестве решения, в качестве конкретных отдельно взятых проектов. И то весьма относительно, и весьма условно, и весьма формально. А в целом по стране понятно, что в одном регионе деньги могут тратиться более эффективно, в другом менее эффективно, но федеральный центр на это внимание в принципе не обращает. Но самое страшное другое, что регионы получают поддержку для того, чтобы вывести их на некоторый абстрактный уровень бюджетной обеспеченности, который привязан к среднему по России и который ниже среднего по России. А является ли этот уровень нормальным? Можно ли жить при таком уровне бюджетной обеспеченности? По моим ощущениям, не то что в Минфине, а в правительстве Российской Федерации, не волнует вообще никого в принципе. И это самое страшное. Это самый большой порог всей нашей межбюджетной системы, который никто не пытается решать, никто не пытается исправлять. На самом деле были пороки, которые удалось исправить, скажем, очень долго. С нулевого по 2007 год у нас рассчитывали, так сказать, бюджетный потенциал региона, то есть сколько с него можно собрать денег в казну государства, на основе так называемого показателя внутреннего регионального продукта. А это показатель, который вообще не приспособлен, и Росстат об этом прямо писал, ни для каких количественных сопоставлений, только для качественных, то есть больше или меньше. Нельзя его использовать в принципе для того, чтобы определить, какое количество денег кому нужно выдавать, потому что это уже количественное сопоставление. И его даже для некоторых регионов, скажем, для автономных округов, его в принципе нельзя посчитать. Ну и для некоторых республик в составе Российской Федерации тоже. То есть это был фиктивный показатель, на основе которого выстраивались совершенно безумные формулы. Причем этот показатель рассчитывался с дикой погрешностью, которая доходила там до 100% для отдельных регионов, с дикой задержкой, так что в результате деньги выделялись на основании не прошлогодней даже ситуации, а позапрошлогодней ситуации. То есть это просто был какой-то кошмарный бред. Но удалось отбить, удалось изменить ситуацию. Ну, это было еще, так сказать, относительно молодое российское государство в начале нулевых годов. Оно еще слушало, ну, хоть каких-то специалистов хотя бы иногда. В результате в 2007 году ситуацию изменили и стали считать бюджетный потенциал региона более сложным и более адекватным методом на основе, ну, так сказать, более традиционных показателей. Но самая главная проблема остается без изменения. Остается, ее никто даже не пытается оформить, и никто не пытается ее решить, потому что реальные проблемы регионов, на них просто не обращают внимания. Деньги распределяются, исходя из средней температуры по больнице, исходя из неких абстракций, даже не научных, а сугубо бухгалтерских, сугубо статистических. И это при том, что исправить ситуацию, в общем-то, элементарно просто. И даже нынешнюю систему, корявую, кривую, основанную в очень большой степени на коррупции, потому что там, где есть произвол, там коррупция, вот, основанную на чудовищных ошибках, потому что если вы считаете все с очень большими погрешностями, то у вас, соответственно, возникает произвол, в какую сторону выгибать эту погрешность, и, соответственно, у вас возникает коррупция. Но метод исправления ситуации элементарно прост. И почему российское государство не хочет это делать, это вопрос открытый. А о том, какой именно этот метод, мы поговорим после паузы. Не переключайтесь, пауза будет короткой.
Экономика с Михаилом Делягиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Экономика с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. На чем же должна быть основана вся и бюджетная, и финансовая, и, в частности, межбюджетная политика российского государства? Логика очень проста. Она должна быть основана не на каких-то безумных, оторванных от жизни статистических или бухгалтерских абстракциях, она должна быть основана на нуждах конкретных людей, на конкретной человеческой жизни. В сегодняшней нашей ситуации в России это очень просто. Вот, скажем, в Америке или в Швеции, или в Германии, и в какой-нибудь еще другой богатой стране это сложно. А в России, самой богатой страной, стране мира с самым бедным населением, это очень просто, это легко. Достаточно, я понимаю, что сейчас вы на меня все обидитесь очень сильно, но достаточно прочитать замечательный документ, который называется «Конституция Российской Федерации». Она гарантирует нам с вами много забавных прав, если их зачитывать подряд, то это будет лучшая юмористическая передача года, мы вместе умрем со смеху, не дочитав даже до середины, сопоставляя все это с нашей повседневной жизнью. Хотя при советской власти, надо отдать должное, Конституция работала. Пусть и с некоторыми изъятиями, но эти изъятия были очень незначительны, по крайней мере, если сравнивать с нашей сегодняшней жизнью. Но Конституция гарантирует нам с вами одно право, которое абсолютно игнорируется российским государством и которое при этом является фундаментальным базовым правом каждого человека. Это главное право личности, это право на жизнь. Право на жизнь в экономике означает гарантию прожиточного минимума при любой ситуации. Только не надо мне сейчас писать и рассказывать про иждивенчество. Иждивенчество — это когда не минимум. Иждивенчество — это когда жизнь относительно нормальная, относительно хорошая, относительно приемлемая. Речь идет о прожиточном минимуме, то есть минимум-минимум, чтобы не умереть. У нас сейчас в стране прожиточный минимум игнорируется. Указ президента Путина ввел действительно с 1 мая прошлого года, за что президенту Путину большое отдельное человеческое спасибо, гарантированный прожиточный минимум для всех, кто легально занят, полный рабочий день. А расходы на выполнение этого указа оказались смехотворно низкими. Несколько десятков миллиардов рублей, говорилось там о 41 миллиарде рублей в год. Поэтому у меня возникло ощущение, что или этот указ толком не выполняется, или как бы он выполняется, как обычно выполняются майские указы президента Путина, то есть на бумаге есть, а в жизни нет. Но тем не менее у нас в стране чуть меньше 20 миллионов человек, около 13% населения, имеет доходы ниже прожиточного минимума. То есть они поражены в правах. И многие из вас, уважаемые коллеги, тоже поражены в правах, потому что не имеют имеют доходы ниже прожиточного минимума на члена семьи. Эта ситуация совершенно ужасна, и она, самое главное, она противозаконна и противоестественна. Что может быть проще и естественней, чем начать выполнять собственную конституцию, начать выполнять собственные законы? Деньги в бюджете на это есть. А если бы в бюджете не было для этого денег, то, извините, государство, как бы, государство обязано имитировать, это отличие от семьи, государство обязано имитировать деньги по потребностям экономики, а прожиточный минимум – это необходимый спрос, это потребность экономики. И государство должно служить своим гражданам, а не показателям инфляции, которую оно же ломает, как хочет, в любую сторону. Поэтому, даже если бы денег не было, эти деньги государство было бы обязано найти или на худой конец напечатать. Это не вызвало бы инфляции в условиях абсолютного денежного голода. Эмиссия денег вызывает инфляцию только в тех случаях, когда она является избыточной. То есть когда эти деньги идут на валютный рынок или когда имеется избыточная монетизация экономики, когда денег слишком много. Понятно, что деньги, которые пойдут людям, которые имеют доходы ниже прожиточного минимума, не попадут на валютный рынок. И понятно, что у нас в условиях денежного голода существует абсолютная демонетизация экономики, абсолютная нехватка денег в экономике. Поэтому даже если бы это было угрожало инфляции, это нужно было бы идти, потому что человеческие смерти — это страшнее инфляции, хуже инфляции. Но это не вызовет инфляцию по вполне объективным, сугубо экономическим, сугубо хозяйственным причинам. А дальше всю межбюджетную политику нужно разверстать, исходя не из средней температуры по больнице и не достижения 80% от уровня средней бюджетной обеспеченности. Нужно разверстать, исходя из обеспечения гражданам России всем прожиточного минимума. Понятно, что, ну, может быть, сразу с первого захода это не удастся сделать, потому что это довольно сложно. Но можно сделать программу, что в течение там 2 лет или 3 лет. В первый год мы обеспечиваем каждому гражданину России уровень доходов 90% прожиточного минимума и не ниже. Во второй 95%, а с третьего года мы начинаем выполнять Конституцию, раз уж мы такие инерционные, что не можем взяться за это дело сразу. А дальше, в следующие годы, можно как бы и прожиточный минимум сделать реальным, потому что сейчас прожиточный минимум, как я понимаю, занижен вдвое. То есть он ниже того уровня, который необходим для того, чтобы выживать, по крайней мере, в 2 раза. Здесь есть одна очень серьезный подводный камень. Дело в том, что, во-первых, прожиточный минимум рассчитывается с учетом злоупотребления российскими монополиями. Если ограничивать произвол монополий, тогда цены будут существенно ниже, по крайней мере, в жилищно-коммунальном хозяйстве, и, соответственно, прожиточный минимум реальный будет существенно ближе к прожиточному минимуму формальному, который мы имеем сейчас. Но что, что мы имеем? Ну вот, знаете, я как-то посчитал по калориям, и оказалась чудовищная вещь, что по калорийности нынешний прожиточный минимум сопоставим с тем, что немецкие военнопленные во время войны получали в сталинских лагерях. То есть Сталин, которого, в общем, сложно заподозрить в гуманности, по крайней мере, к врагу, Сталинский Советский Союз относился во время войны к военнопленным фашистам лучше, чем наше сегодняшнее государство относится к нам с вами. Потому что в лагерях эта пайка была гарантирована всем вполне официально, вполне четко. Ну, кто-то, может, недополучал, но это было уже нарушение правил. Но прожиточный минимум, да, реальный прожиточный минимум, можно снизить за счет снижения уровня цен. Для этого нужно ограничивать произвол монополий. Ничего сложного в этом нет. Но это противоречит всей политике российского государства. Такое ощущение, что наши либералы рассматривают в качестве единственной реальной свободы предпринимательства свободу грабить потребителей при помощи злоупотребления монопольным положением, при помощи завышения цен. А вторая вещь, которая тоже очень существенна и важна, это последствия людоедской монетизации льгот 2005 года. Ведь натуральные льготы, скажем, по лекарствам, когда человек пожилой или человек небогатый получает лекарства бесплатно. Это очень экономно. Почему? Льготу получают только те, кому она действительно нужна. Лекарство получает только тот, кому его выписал врач. Если мне лекарство не нужно, то каким бы жадным я человеком ни был, я это лекарство впрок, так сказать, есть не буду. И у врача выпрашивать не буду, потому что каким бы жадным, повторюсь, я не был, я понимаю, что это разрушение моего здоровья. А с деньгами совершенно все по-другому. Уж денег лишних не бывает. И, соответственно, как только произвели монетизацию льгот, как только вместо лекарств стали давать деньги, тут же и оказалось, что денег нужно существенно больше. И прожиточный минимум нужно больше. Причем одни пенсионеры больные, другие здоровы. И если прожиточный минимум давать в среднем, то какие-то получат деньги, извините, сверхпрожиточного минимума, а другие начнут умирать, потому что у них не будет денег на необходимые лекарства. То есть придется провести демонетизацию льгот. Придется вернуться к более экономному для государства и обществу, более гуманному, но менее способствующим коррупцию системе натуральных льгот. Да, при натуральных льготах есть коррупция, но это коррупция на низовом уровне. А монетизация льгот вывела эту коррупцию на уровень общенациональный, на уровень крупных корпораций, так сказать, консолидировав финансовые потоки и значительно упростив процесс воровства для крупнейших компаний и для чиновников, которые с этими крупнейшими компаниями связаны. Но ограничение произвола монополий и возвращение к дешевым и эффективным для общества, выгодным для общества натуральным льготам, вот этот механизм позволит очень существенно снизить расходы на гарантирование реального, а не формального прожиточного минимума. И это понятно, и это очевидно всем. Еще есть один подводный камень в этой сфере. Да, но воровать придется меньше. Воровать придется меньше, возможностей для коррупции будет меньше, и эти возможности будут уже не на федеральном уровне, а на уровне существенно более низком. Бороться с этим будет проще, а строить яхточки или просто покупать дворцы в Монако будет сложнее. Именно исходя из этих соображений, как я могу предположить, у нас проводилась монетизация льгот, абсолютно людоедская, разрушительная, и именно исходя из этих соображений государство не хочет возвращаться к советской, экономной, эффективной, ограничивающей иждивенчество, ограничивающей произвол системе натуральных льгот и в части лекарств, и в части транспортных льгот, и во всех остальных других сферах. Потому что тогда будет меньше доставаться денег монополистам, финансовым спекулянтам и жуликам разных мастей. А либерализм служит именно им, а не народу. Пауза будет короткой. Не переключайтесь, пожалуйста.
«Экономика» с Михаилом Делягиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. «Экономика» с Михаилом Делягиным.
Итак, дорогие друзья, продолжаем. Вы мне тут абсолютно справедливо пишете, что, ну да, конечно, ведем единый прожиточный минимум в Магадане и в Пензенской области. Конечно же, нет. Это отдельная, действительно отдельная сложность. У нас сейчас прожиточный минимум считается по регионам. И он дифференцирован по регионам в зависимости от уровня цен. Так что ползадачи уже решаются. Но, безусловно, необходимо его дифференцировать более сложно. С учетом, во-первых, не только различного уровня цен, но и с учетом природно-климатических условий. Скажем, на севере нужно больше мяса и больше жиров, чем на юге. И больше витаминов, чем на юге. И в прожиточном минимуме на север нужно закладывать витамины, потому что без этого прожить тяжело. А на юге можно не закладывать, потому что есть солнце, и витамин D вырабатывается и без этого. И в целом питание более разнообразно. На севере нужно больше одежды, чем на юге. Это тоже должно учитываться в прожиточном минимуме. А, наконец, есть понятие транспортной доступности. Это учитывалось в Советском Союзе. Есть места, на которые нужно, так сказать, три года скачи не доскачешь, только вертолетом. Есть места просто удаленно. Есть места, куда до сих пор существует северный завоз. Никуда от этого не денешься, потому что только в несколько месяцев в году можно туда что-то доставить по рекам. Поэтому, естественно, нужно закладывать и в прожиточный минимум факторы, связанные с транспортной доступностью. Это сложная, тяжелая управленческая задача. Но как только эту задачу вы начнете решать, дальше все заинтересованные лица подтянутся и начнут участвовать в обсуждении. Ну, слушайте, у нас сегодня замечательная аудитория, дорогие друзья. Вот у меня сразу пишите следующий вопрос. И, конечно же, каждый губернатор напишет, что у него прожиточный минимум 50 тысяч рублей, чтобы получить субсидии с федерального центра. Естественно. Естественно, каждый губернатор будет заинтересован в том, чтобы завысить свой региональный прожиточный минимум, чтобы получить больше финансовой помощи из федерального центра, но и просто потому, что любому нормальному губернатору людей жалко, и хочется, чтобы люди в его области жили получше, или в его крае, или в его республике, или в его автономном округе. Но для этого есть одна очень хорошая, очень эффективная мера, чтобы это иждивенчество пресечь. Это введение внешнего финансового управления. Мы живем в эпоху информационных технологий. Минфин и так контролирует каждый региональный бюджет очень жестко. И можно очень четко зафиксировать, что если в регионе, регион больше определенного процента получает денег из субсидий из центра, то этот регион, да, он прекрасный, он замечательный, там губернатор, там вся полнота власти, там все хорошо, но исполнение бюджета, исполнение всех финансовых вопросов осуществляется не из региона региональными властями, а представителями Минфина. То есть регион не контролирует свой бюджет, если критическая его часть поступает из федерального бюджета. Ну, разумеется, да, вы абсолютно правильно пишете, у нас есть специфические регионы, это не только Чечня, извините, это еще и Тыва, есть регионы, для которых этот показатель придется устанавливать на пониженном уровне, и Дагестан вы забыли, некоторые другие. Да, безусловно, но все регионы разные, должны быть разные категории регионов. И как бы уравниловка, ситуация, когда у нас в одной стране объединены самые разные территории, она недопустима, к сожалению. Поэтому должны быть объективизированные критерии отнесения региона к той или иной категории. Для разных категорий должны быть разные уровни. Но принцип должен быть один. Что если вдруг губернатор начнет завышать прожиточный минимум, чтобы затянуть к себе побольше федеральных денег, то он утратит контроль за деньгами своего региона. Он будет, по сути дела, английской королевой, а управлять регионом в реальности, выделяя деньги и принимая инвестиционные решения, будет Министерство финансов Российской Федерации. Де-факто, на самом деле, в отношении регионов, которые получают субсидии, получают трансферты, так и есть. Просто это управление без всякой ответственности. Это управление даже без представлений о необходимости развития. Это управление в форме жесточайшего контроля. И мне кажется, это очень перспективным, очень хорошим шагом, который будет дополнительно стимулировать региональные власти к развитию региональных экономик, к тому, чтобы не попасть под внешний контроль, так сказать, со стороны Министерства финансов, под внешний бюджетный контроль. И дальше мы получаем как бы совместное решение двух важнейших задач, что называется одним выстрелом двух зайцев. С одной стороны, мы гарантируем прожиточный минимум гражданам Российской Федерации. Помимо того, что мы выполняем Конституцию, вдруг, совершенно неожиданно для самих себя, да, помимо, извините, не мы, конечно, а государство, это ошибка лексическая, мы все время говорим о государстве как о своем, хотя сейчас это государство к нам никакого отношения не имеет, кроме репрессий, подавления развития, это моя гипотеза. Но говорить «наше государство» сейчас невозможно. Особенно после пенсионной реформы. Но, тем не менее, государство начнет выполнять собственную конституцию, и государство обеспечит гражданам России реально минимальный прожиточный минимум. То есть ситуацию, в которой можно рожать детей. Потому что рождение ребенка не будет обрекать семью на нищету на грани голода. А рождение ребенка будет не будет сопровождаться, по крайней мере, чрезмерным ухудшением материального положения. Потому что государство будет обязано выплачивать реальный прожиточный минимум на младенца и потом на ребенка. Мы получим ситуацию, когда люди получат минимальную уверенность в завтрашнем дне, потому что прожиточный минимум должен быть, разумеется, вне зависимости от всяких житейских обстоятельств. Мы получим ситуацию, когда люди получат возможность жить в России, а не только умирать в России. И это будет абсолютная революция по сравнению с сегодняшней ситуацией. Политические последствия этого таковы, что я думаю, что именно из-за политических последствий, того, что люди перестанут всего бояться и начнут чувствовать себя людьми в России, а не только в турпоездке, именно это главная причина, почему российское государство и не гарантирует прожиточный минимум, продолжая нарушать Конституцию. А с другой стороны, политика межбюджетных отношений, политика распределения денег между регионами и между населенными пунктами получит конкретную объективную основу. Появится как бы фундамент, о котором можно говорить и который понятен. И губернатор сможет приходить и говорить не то, что, ой, вы знаете, а мне хочется денег, а мне хочется, чтобы уровень обеспечения непонятно какого показателя был не 80%, а 81%, и непонятно, что он хочет. Он будет приходить и говорить, вы знаете, необходимы деньги, потому что у меня еще 500 человек остается, так сказать, с доходами ниже прожиточного минимума. Можно приехать, можно проверить, что это правда, а не вранье, можно провести все необходимые проверки, и эти деньги пойдут на реальные нужды. А самое главное, что 20 миллионов человек начнут жить по-человечески, ну, хотя бы на грани человеческого уровня, хотя бы на грани выживания, перестанут медленно умирать и начнут хотя бы существовать. Это обеспечит существенный рост внутреннего спроса. И этот рост внутреннего спроса обеспечит деловую активность, обеспечит развитие экономики. И дальше экономика начнет развиваться, и у нас не только будет жизнь в Москве, и как когда-то представители Сбербанка сказали, а потом представители правительства подхватили, в 27 крупнейших мегаполисах, чтобы списочек этих мегаполисов посмотреть, а и по всей территории Российской Федерации, где кто-то живет. И люди получат возможность жить и в небольших населенных пунктах. Люди получат возможность жить везде. И тогда начнется возрождение России. Я понимаю, что это звучит глумлением, что возрождение России начнется с исполнения Конституции. Да? Это, конечно, звучит странно, неправдоподобно, но оно начнется со стимулирования спроса. И самое трагичное, что деньги для этого сейчас у нас есть. У нас для этого есть все предпосылки, кроме одного, кроме желания федеральных властей, кроме желания российского государства. И мне кажется, что это связано не только с такими фискальными интересами, ну, грубо говоря, жлобскими интересами, бухгалтерскими интересами, когда люди вот сидят, как Плюшкины, только очень хорошо одетые и очень хорошо питающиеся, и очень хорошо отдыхающие Плюшкины на деньгах, они хотят отдавать, как гопсеки сидят на деньгах и не хотят ни во что инвестировать. Я даже слово такого не знают. Обратите внимание, они не знают слово «инвестировать», они знают только слово «тратить». Они не понимают, что инвестированные деньги потом возвращаются, даже если они инвестированы государством, и возвращаются с хорошей прибылью. А главная причина все-таки не в жлобстве. Главная причина не в либеральной идеологии даже, по которой в России не может быть развития. А главная причина заключается в том, что если граждане России получат гарантированный прожиточный минимум, то люди начнут себя уважать. Помните, был момент, когда жизнь пешехода оценили в 2000 рублей. Когда сказали, что если на пешеходном переходе водитель не пропускает пешехода, то водитель платит штраф 2000 рублей. По сути дела, жизнь пешехода оценили в 2000 рублей. Господи, о чем вообще речь? Но как зауважали себя пешеходы? Любой водитель вам это подтвердит, когда люди с наглым видом лезут под колеса автомобиля, потому что знают, что их жизнь оценена в 2000, и водителю придется останавливаться. Вот то же самое произойдет в нашем обществе. Люди поймут, что если государство признает их право на жизнь, то в своем произволе государству придется останавливаться, как останавливаются уже долгие годы и легковушки, и грузовики, и все на пешеходах, и не пытаются этого пешехода прогнать с перехода. Вот это абсолютно неприемлемо, на мой взгляд, для нынешней российской бюрократии. И поэтому эту бюрократию придется менять. И очень хочется менять ее по-хорошему в ходе законных избирательных кампаний. Ну, правда, не факт, что получится. Но мы постараемся. Счастливо. Не переключайтесь.
Экономика с Михаилом Делягиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88.3 FM. Челябинск 95.3 FM. Барнаул 106.8 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной.